Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, и на видеосувязи из Москвы российский журналист и музыкознавца, автор популярного проекта «Хижина дяди Тёма» на АРУ ТВ Артёмий Троицкий. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
Последний раз мы с вами говорили про события в Беларуси в октябре, но за это время протест по-прежнему остался мирным, изменил формат только. За это время на символической площади перемен погиб художник Роман Бондаренко, репрессии власти стали еще более жестокими, еще более брутальными. Вот в вашем последнем выпуске «Хижины» вы сравнили нынешнюю ситуацию в Беларуси с нацистской оккупацией, но при которой открытый выход на улицу с протестом может просто приравниваться к расстрелу. Ну и поэтому такой вид протеста в этой ситуации просто самоубийственный, нужны новые форматы. Можете вы детально пояснить и дать оценку вот этому этапу мирного протеста в Беларуси, как вы его видите?
Ну, смотрите, в общем-то, ситуация, по-моему, довольно понятная. То есть совершенно очевидно, что ни народный протест, ни западная реакция Лукашенко не останавливают, не заставляют его пойти на попятную, и он будет держаться за власть до последнего, а поскольку единственная возможность ему эту власть удержать, то удержать ее силой с помощью своих головорезов и садистов, вот, то, собственно говоря, они имеют все полномочия для того, чтобы избивать, задерживать, прятать в тюрьмы и даже убивать людей. Вопрос, значит, что делать в этой ситуации? Значит, ну, некоторые говорят, что это гражданская война. Я не считаю, что это гражданская война, потому что гражданская война как-то было и в России в начале 20 века, и в США в середине 19 века. Это когда, в общем-то, значительные массы людей с одной стороны и с другой стороны, значит, каждый отстаивает свою правду, свое видение, значит, того, какой должна быть страна и государство. В данном случае, в общем-то, белорусский народ в своем мнении един, ну или почти един. То есть я думаю, что, ну, судя по тем данным исследований, которые проводятся, ну, не менее 90%, скорее всего, даже больше населения Беларуси категорически не хотят, чтобы Лукашенко оставался у власти. Соответственно, это не гражданская война, это просто силовое подавление вот этого вооруженного, но ничтожного меньшинства, значит, подавление большинства людей, то есть почти всего практически народа Беларуси. Ну, что в этой ситуации делать? Тут, естественно, возможны разные сценарии. Очень не хотелось бы, чтобы борьба народа приобрела какие-то кровавые формы, чтобы люди гибли. Хотя, с другой стороны, в общем-то, совершенно очевидно, что люди и так гибнут. И их и так избивают. То есть это не то, что тут вопрос, или все мирно, чисто, значит, и хорошо, или, значит, кровь, кровь, кровь. На самом деле кровь уже есть. Кровь уже есть, но другое дело, что, конечно, очень хотелось бы эту кровь минимизировать. Вот. И поэтому я как раз высказался о том, что, может быть, не имеет смысла предпринимать, значит, какие-то массовые уличные протестные акции, протестовать по-другому, то есть это забастовки, это полное игнорирование требований государства, самых разных, там, начиная от невыхода на работу и кончая неуплатой налогов, непосещения государственных учреждений и вплоть там, до магазинов, которые принадлежат государство, то есть все это может, естественно, устроить определенный коллапс той самой государственной, экономической и финансовой системы. Плюс, конечно, было бы здорово, если бы к этому подключились какие-то более эффективные, более тотальные санкции со стороны, скажем, Евросоюза. Вот, это один вариант. Второй вариант, опять же, значит, если уж вспомнить времена фашистской оккупации, а оккупация Лукашенко уже от этих времен действительно отличается очень мало. То есть нет здесь национального противостояния белорусы против немцев. Тут уже как бы белорусы против белорусов. Вот, что само по себе, естественно, печально. Но если говорить о методах подавления, то это, в общем, да, это чистая гестапо, это чистые немецкие полицаи, зондеркоманды. И, соответственно, раз уж пошла такая история, то надо вспоминать, а как, собственно, боролись в давние героические времена с оккупантами. И думаю, что, в общем-то, найдется в Беларуси достаточное количество крепких, смелых и предприимчивых мужчин, которые смогут каким-то образом защитить революцию, защитить своих женщин и детей, в том числе, вот, и переломить ход, значит, этого избиения младенцев.
Ну, если вспомнить историю партизанской войны в Беларуси, то и очень много женщин в ней участвовало. А я хотела процитировать сейчас Андрея Макаревича, который поддерживает белорусов, обратился к ним не так давно и сказал, что вы уже победили, только это не очень заметно. А вот если говорить о том, не про тех, кто уже победили, не очень заметно, а про тех, кто проигрывает, но это тоже не очень заметно, что вам видится про тех, кто на другой стороне, что очень заметно уже про них?
Мне трудно сказать. Я не знаком лично ни с кем из тех людей, кто поддерживает Лукашенко. Я думаю, что люди умные уже сделали все правильные выводы. А единственный правильный вывод заключается в том, что Лукашенко обречен. То есть это только дело времени. Победа революции, демократической и народной революции в Республике Беларусь – это дело времени, а не как бы вопрос. То есть это может произойти за месяц до Нового года. Это может произойти зимой, весной, летом. Но я думаю, что к лету уже точно все будет закончено, и Лукашенко с его приспешниками ничего не светит. Он на самом деле приговорен. И люди умные, хитрые, циничные, они должны это понимать. Они, естественно, должны, во-первых, все свои денежки из Беларуси перевести куда-то, еще, скорее всего, в Россию или там в Россию? Арабские Эмираты или в Китай, я уже даже не знаю куда, денежки перевести. Вот, семьи тоже отправить от греха подальше. Вот, а желательно и самим тоже куда-нибудь смыться, пока не поздно. Потому что крах режима может произойти в течение 1-2 дней. И тогда уже, я боюсь, сложно будет на Мерседесах, Майбахах, БМВ и Поршах, значит, как-то из Минска бежать, тем более, что побег в западную сторону исключен, значит, останется только побег в сторону восточную, там могут возникнуть сильные пробки. Вот, так что я бы на их месте бы принял бы какие-то меры уже сейчас. Что касается до людей, скажем так, не особо обеспеченных, в первую очередь силовиков и так далее. На что они надеются, я не знаю. Наверное, они верят в свою силу, наверное, они верят в то, что Лукашенко их защитит, режим продержится, и будут они получать свои повышенные зарплаты и пайки и так далее. Зря, естественно, они в это верят, потому что этого не будет. Вот. Ну, если люди такие, то, в общем, придется им крайне не сладко, но, честно говоря, их не жалко совершенно.
Вот если мы начали уже говорить про крах режима в Украине, когда победила революция достоинства, золотой унитаз Януковича, ну, я бы сказала, не очень многих людей удивил, хотя, конечно, возмутил, да. Сейчас сливы телефонных разговоров высокопоставленного окружения Лукашенко в Беларуси, и все больше людей узнают, как оно выглядит, чем дышит, что пьет, как болеет, чего боится, да. Как вы думаете, какие открытия ожидают белорусов в Дроздах и ожидают ли?
Понятия не имею, какие открытия ожидают белорусов в Дроздах. Мне трудно сказать. Я не знаком, скажем, с материальной и бытовой стороной жизни лукашенковской элиты. Думаю, что она победнее немного, чем украинская. Не уверен, что там будут золотые батоны, значит, и бриллиантовые унитазы. Вот, ну, естественно, я думаю, что будет скорее такой вот помпезный советский стиль, потому что Лукашенко, он вообще в большей степени руководитель такого советского формата, нежели буржуазно-олигархического. Вот, так что думаю, что ничего суперэкзотического в Дроздах не найдут, разве что какие-нибудь интересные подарки от деятелей типа там, Ким Чен Ына или Николаса Мадуро. Вот. Но в общем и целом не думаю, что откроются какие-то золотые россыпи.
Вот у меня есть такое ощущение, может, немного субъективное, что либеральная демократическая Россия оказывает такую безусловную поддержку белорусскому протесту, даже немного его романтизирует, восхищается. Это очень много от кого слышу. А вот со стороны, например, украинских аналитиков, интеллектуалов, политиков тоже есть поддержка, есть и практическая поддержка в Украине. Много белорусов, но часто вот от украинцев звучит такой призыв к более решительным действиям. Звучат сравнения с Майданом, говорят, что в Украине при таком масштабе протеста в августе сразу бы снесли условное Крестина и пошли на Дрозды. Некоторые вот украинцы упрекают нынешних лидеров оппозиции белорусской в неясном ответе на вопрос, чей Крым. Как вы думаете, какая поддержка соседей сейчас наиболее важна для белорусов?
Я думаю, что не скажу ничего нового, если отвечу, что любая поддержка для белорусов важна. И чем активнее эта поддержка, чем конкретнее эта поддержка, тем лучше. То есть, в первую очередь, естественно, важна поддержка моральная. И эта моральная поддержка им обеспечена, причем со всех сторон. И со стороны российских совестливых людей, и украинцев, и европейцев, и американцев. Я так думаю, что со сменой режима в Соединенных Штатах Америки американская поддержка будет более ощутимой и более действенной, поскольку трампская администрация все-таки, ну, как бы ей нет особого дела до этого, да и вообще, как известно, права человека – это не самый сильный аргумент всегда был для Дональда Трампа. Для Байдена и его команды это будет намного важнее, поэтому я думаю, что с января будущего года Америка гораздо более активно будет вовлечена в белорусский процесс. Думаю, что это же касается и Европы тоже. Что касается оппозиции украинцев, я их прекрасно понимаю, и, в общем-то, я с ними солидарен, потому что украинцы это сделали. Что называется, они, да, они пошли на жертвы, они пошли на такое взаимное насилие, и это себя оправдало. Это себя оправдало, по крайней мере, вот в той обстановке. Насколько Украина как бы успешно движется свободным демократическим курсом, особенно в плане, скажем, экономики, юриспруденции и так далее, сегодня, это другой вопрос. Я знаю, что многие в Украине разочарованы какими-то, значит, уже отдаленными сегодняшними результатами Майдана. Но это действительно, это уже... Что уж тут поделаешь. Вот. Но тогда, в 2014 году, конечно, украинцы были большими молодцами и, в общем, и сделали то, что должны были сделать. Белорусы в этом смысле, конечно, у них иная тактика, у них, наверное, иной национальный характер, иной менталитет. Вот, поэтому они пытаются это сделать по-другому. Если у белорусов это получится, это будет очень красиво, это будет замечательно, это будет еще одна такая прекрасная бархатная революция, причем в отличие от бархатных революций в странах Восточной Европы в 89-м году, где они, в общем-то, серьезного противодействия не испытывали, и поэтому там все произошло достаточно гладко, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, в ГДР, то в Беларуси, естественно, все намного более напряженно и драматично, и кроваво, к сожалению. И если вот даже в этих тяжелейших, рискованных условиях победит мирный путь, это будет очень красиво. Но если станет очевидно, а я боюсь, что это рано или поздно произойдет. Если станет очевидно, что только мирными манифестациями, только призывами к согласию, диалогу и так далее, в общем-то, проблему не решить, тогда, конечно, имело бы смысл вспомнить и взять на вооружение украинский опыт.
Недавно в Беларуси отмечали 90 лет со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича. Его не стало в 84-м году, он достаточно рано ушел, еще до распада Советского Союза, еще до независимой Беларуси. И вот мы на «Свободе» собирали цитаты классика, которые наиболее соответствуют сегодняшнему времени. И вот я хочу одну цитату вам с «Дикой охоты короля Стаха» прочитать. «Несчастная Беларусь – добрые, толерантные, романтичные люди в руках такого негодяя, по-белорусски такой поскуди. И пока этот народ будет дурнем, так будет всегда». Если у вас сейчас так сходу цитата с романа, со стихотворения, с песни, с фильма, вот, которая наиболее соответствует тому, что сейчас переживает Беларусь?
Нет, вы знаете, так вот сходу у меня никакие цитаты в голове не возникают, но есть одна цитата из Владимира Ильича Ленина, которая напрашивается в этой ситуации уже давно. Не я первый ее привожу, и боюсь, что и не я последний, а именно его фраза о том, что всякая революция чего-то стоит, если имеет возможность или силы себя защитить. Вот я считаю, что надо защищать белорусскую революцию. Нельзя допускать этого постоянного избиения младенцев царем Иродом, вот, и этой паскуде, как вы хорошо сказали.
Это Короткевич сказал.
Вот, надо, конечно, противоставлять какие-то более серьезные аргументы, нежели цветы и хороводы.
А как вы думаете, сейчас в Беларуси время для творчества? Вот сколько музыкантов уже прошли через тюрьмы, поэтов, деятелей культуры, вот книги, песни, стихи, кино, картины не на злобу дня и не как реакция на актуальные события, как что-то вечное станет классикой из того, что создается сегодня? Сейчас время для этого, как вы думаете? Для белорусских творцев.
Я думаю, что сейчас фантастическое время для всех художников Беларуси. Ну, естественно, говоря о художниках, я имею в виду и музыкантов, и писателей, и кинематографистов. Это удивительное время, которое вдохновило огромное количество народа. Я в основном знаком с музыкальной сценой. Мне регулярно присылают новые записи из Беларуси. И песни, и видеоклипы, и так далее. Я просто поражен тем, какая невероятная волна вот этого свободолюбивого вдохновения поднялась в Беларуси. Мне это даже сравнить не с чем. То есть считается, как бы, что вот в Советском Союзе, в России, в частности, в 80-е годы была такая волна протестной музыки, но в Беларуси она намного, намного сильнее. И она гораздо более сфокусирована, гораздо более артикулирована, чем, скажем, это было в СССР в годы краха коммунистического режима. Думаю, что очень многие люди, представители творческой интеллигенции Беларуси, еще долго будут осмысливать и описывать эти события. И думаю, что вообще весь белорусский народ, несмотря на все, вот, на избиение, даже смерти, кровь и так далее, будет вспоминать эти месяцы, начиная вот с июля-августа 2020 года, ну, по, тут мы поставим знак вопроса, по какую дату будут вспоминать их с огромной ностальгией. То есть это просто огромный взрыв национального вдохновения, я бы сказал. И много уже писали о том, что фактически именно сейчас родилась белорусская нация, реальная белорусская нация, реальное белорусское гражданское общество. Это на самом деле так. И это огромное достижение, может быть, даже большее, чем будущая победа над конкретным диктатором Лукашенко. Это то, чего, к сожалению, до сих пор нет в России.
Дякую вялікі. Гэта быў журналіст, музыказнаўца, аўтар папулярнага праекту «Хіжына дзядзі Цёва» на РУ-ТВ Артемій Троіцкі. Дзякую вам вялікі. Всяго найлепшого.
Да, спасибо, счастливо. Удачи.
До побачення.
До побачення.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Привітанне, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вамі Дмітрий Гурнеевіч у Празе, а мой госць з Менску, ці з-пад Менску, Стась Карпаў, дызайнер, публіцыст, паэт. Мы зараз пагаворым з ім пра тое, дзе ён бярэ столькі аптымізму, пра які шмат піша ў сваіх допісах у Фейсбуку і дае адпор усім так званым ныцікам беларускай рэвалюцыі. Стась, привітанне.
Прывіцікі, прывіцікі.
Ну, давай ось поговорим про, наприклад, про вчорашню акцію. Я трошечки побуду таким адвокатом д'ябла, а вішенька хай на торці буде той, що я знаходжуся не в Білорусі, а з межі, з бугра. Вчора собралося не так шмат людей, як збиралося минулі рази. Людей вельми жорстко розогнали. Ну, і я бачу такі, як би ти сказав, певно, такі коментарі нитяку про те, що щось таки вже відавочно у владі вдається свій сценар накинути, людей заполохати, розділити. І у выніку зменшыць актыўнасць на вуліцы, якая ў сваю чаргу як бы ўплывала вось на палітычны крызіс і магутнасць гэтых пратэстаў. Што ты на гэта скажаш?
Слухай, ну я вось якраз такі на мінулых выходных, то быў учора, в сэнсе, я прошу прабачэння. Я не змог патрапіць на мітынг там па аб'ектыўных прычынах. Але заўсёды ж я трапляю, я ведаю, што ну гэта ж далёка не першы раз, калі ў нас так адбываецца. Коли люди не собрались. То есть там несколько тыдней тому ну, там нас разогнали, мы там про Зыбецкую бегали там в районе Немиги. Вось, после мы хотели, там, кажется, основная колонна была небыто на Кальварийской, мы до Кальварийской спробовали доехать в Унику, там потусовались на Пономаренке, не где там, вось, 52-й. Ну и что, и так само мы думали, что ай-яй-яй, люди не собрались. Але... Ну, короче говоря, что это не первый раз, так не мая сенсу посыпать голову попелом. Люди, ну, может быть, не самый удалый маршрут был выбран, есть такое подозрение. Все-таки. Ну, ничего, в наступный раз будет лепший маршрут.
А что
ну, просто будет? Каждый раз, когда я прихожу там рано, допустим, на митинг, и это ж каждый раз такая великая драма. Вот все, никто не собрался, кошмар. То есть мы, когда на тракторном заводе там, да, на Прозанском проспекте збіраліся так само, ішлі, думали, божечки, ось і все, ось нас і мало. А пасля высветлілася, що там нас ще палова от нас догнала. Там, і так же кожен раз, який сенс там посипати головешку попілу.
Я питаюся, це питання майже у кожного гостя у своїх тут розмовах, інтерв'ю щоденних, про те, що все-таки на дворі так само повинно сапсувати настрой трошки людей, по холод, это натурально незручность великая
для людей. Нам тоже недавно настрой псовал. После жнивня у вересня мы так само все повинны были не выйти, потому что дождик. После того, что дождик, их холодно. Теперь у нас будет дождик, холодно, и дождик, холодно, каратейка, и да, и мы снова не собираемся, но ничего страшного. Собираемся.
Откуль такое переконання, що зберемося, коли зараз ось, ти певно, а може ще не бачу, я тебе зараз проінформую, що заведена кримінальна справа на конту вчорашніх подій, там більше за 200 чоловік виходять у якості свідків, покуль що мається на увазі ось поход у Куропати, і просто тих, кого затримали, їх усіх автоматично робили свідками по кримінальній справі. Все ж таки, це великий удар для самих відважних людей, все ж таки, сім'ї, це, знову ж, великий дискомфорт.
Да, це великий дискомфорт. Ну, що тобі сказати? Це великий дискомфорт. Інше питання, що коли ми розмовляємо з тобою про тисячі, десятки, сотні тисяч людей, то ми завжди кажемо про те, що це великий дискомфорт, який чоловік, але чоловік гуляє в лотерію. Ну, це великий дискомфорт був би після жнівінських всіх тих там злочинств. Вийти на наступний день, там, 10-го числа, допустим, вийти, після колястелла собратися. Люди ж всі бачили, чим це, в принципі, для їх може обернутися. Ось. І тим не менш виходили, тим не менш не боялись, що їх там заб'ють, покалечать, там, посадять. Там, може, рані це страшніше було? У решті-решт, менавіто ж це і було основним шоком для громадства, що їх можна, оказується, так бути. Ну, зубок, ми-то ведали, що можна, я ще з 10-го року, як мінімум, ведали. Але для многих не ведали, тим не менш, пошли і ходять далі. Ну, я думаю, що хтось не пойде, хтось пойде, господи боже мой, ми кажемо про... Врешті-решт ми кажемо про огромну частку білоруського громадства, яка уділяє у цих мітингах. Ну, поглядим, до чого це приведе. Ну, хтось не вийде, хтось чим-небудь іншим займеться, хтось вийде. Може бути, вийдуть не зараз, а місяць, може бути, праз місяць вийде більше. Ну, ми ж відаємо, що нічого не відаємо.
А що буде, коли їх буде менш, коли їх буде в рази менш?
Ну, значить, буде в рази менш. Значить, ми будемо вчитися жити у той реальності, де нас, де протести, допустим, закінчилися, але незадоволеність нікуди не поділася. І ми поглядим, до чого нас гетая кривая виведе врешті-решт. Тому що, ну, хто б мог, допустим, сказати з погоди тому, допустим, до чого нас виведе кривая незадоволеності народу тим, як наш там бездействуючий, значить, там виказується про все у світі, починаючи від поводин школьників, заканчуючи ковідом. Ну, коли б я писав яку-небудь, допустим, поспробував би прозу яку-небудь наваять на яку тему навраті, я бы что-то, ну, как бы осмелился бы придумать нечто вот такое. В решт-решт, и это важно, мы зараз глядим на оформленную нацию, и мы глядим, как она будет жить в умовах оккупации. Не как населенство, а именно как нация. Ну, цікаво, что цікаво, как это будет все выглядать.
Угу. А для себе что особисто сталося таким, ну, скажем, головним здобытком белорусской революции, протесты не дают называть это все, бы еще как бы справа не закончилось, невідомо, як в угле скончится. Але забаве можно студион подвижать, сколько будет.
Такую апокалиптичную картину пропонуешь мне поразважать, что будет, коли там люди перестанут собираться. Ну, давай с тобой продолжаем тему того, что будет, когда Лукашенко переможет, допустим. Да?
Ну, мы еще про это поговорим, так.
Ну, давай подумаем, что будет, когда Лукашенко переможет. Давай подумаем про то, что будет, когда нас оккупирует Россия. Давай, Кочетково, давай подумаем про то, что будет, когда нас захопит иншопланетники. Ну, зараз же мы становимся светками не тому, что нас оккупируют, и не тому, что нас... Не светками того, что Лукашенко переможет. Зараз мы покуль бачим ситуацию, в якой он... Якби навіть я би сказав, і не з'являється навіть президентом у повному сенсі цього слова, тому що навіть номінально, там просто тому, що він не виконує президентські обов'язки. Він зараз виконує обов'язок, ну не обов'язок, скажімо, зараз він виконує функцію якби гвалтунга, ну просто да, да, гвалту над певної категорії насильства. Ну, в сенсі, ну це ж не те, про що ми думаємо, коли ми називаємо слово президент. Тобто президентські функції він не виконує. Чого би він повинен перемогти? Як це у нього буде виглядати, я не веду. Ну, коли ми кажемо про білоруський супротив, ми кажемо про сотні тисяч людей, і кожен з цих сотень тисяч людей просто статистично придумує щось новеньке. От я не придумував, допустим, нічого новенького. Да? Я там не придумав, не будучи жінкою, виходити на Комаровку, коли подавалося, що все скінчилося. Да? Я не придумував ці прикольні плакати, я не придумував бы ніводної акції не становилися в ланцюги солідарності, не розбирав водомети. Тим не менш, зауваж, хтось це робить. Ну, я такий помилий тип, я такий луп-луп, там луп-луп, прийшов, значить, там постояв, походив, додому пішов. Ну, якби вокруг мене живуть сотні тисяч людей, які, ну, розумніші, веселіші, ось, достіпніші за мене, і, да, я вельми радий того, що вони придумують, а я підтримлюю це.
І ось я вернуся до того питання, яке я задав, якщо ти не почув його про те, що якби тобі, ні, найбільше б уразило, або хоча, не знаю, потішило, що стало такою найвеликою нечаканістю, а маль, що вже стадіон, вже хутко буде стадіон, так що ми фактично почали вже таке підсумування перших стадіон.
Ну, мені уразило те, що я нарешті на 38-му вже годі свого життя, нарешті опинувся, може бути, не у той країні, у якій я би хотів жити, яку я собі об'являв, як ідеально. Тому що у ідеальній країні влада повинна бути наближена до ідеалу. Але я, принаймні, зараз живу серед людей, які мені вельми подобаються. І я, по щирості, не надто сподівався. Тому що ще не так давно я так само у такой онлайн-конференции летней, там собирались всякие поэты, и мы читали свои вершики. Я читал верш про балконный народ. И там была фраза: «Это народ все пережил на балконе». Вот, потому что это образ мне пришел колистик, или я на зяды, по-моему. Нет, на чернобыльском шляху я и шел, и бачил сотни людей, которые торчали на балконах и издымали нас на мобилку. У нас было не так шмат, чек 500 там, и народу столько на балконах. Вот, какие глядели на нас, как на, я не ведаю, 6 воеристов каких-то таких. Вот, и я подозревал, что да, вот эти люди за усёды будут торчать на своих балконах, глядеть на нас, как на некую цирковую труппу. И чпок, раз, два, и все, прошло несколько месяцев, и вот я бачу, что люди, которые глядят на балконах, с балконов на шесть, я на хуче подтримливаю митинги, махают стягами, а люди махают тебе стягами в отказ. Люди с машины убибикаются, люди кричат, что там приемные людям, которые сидят в машинах. И вот это все абсолютно не так, как я назирал год за годом. И вот это мне подобается, жить среди людей, якими я задоволен, и какие лепшие за меня, разумнейшие, смелейшие. І мені вельми подобається мій статус вельми широкого білоруса. Ніколи не відчував собі достатково сили, щоб примірити на себе там костюмчик вершника авангарда. І ось за то мені вельми подобається бути там третім грибочком там у п'ятим шерифом.
Єдине, що могло таке радикально змінитися, коли, наприклад, ще, ну, скажімо, вже з кінця весни вже було зрозуміло, що енергетика ніка є в цьому народі. Але з початку року, ще ось перед активним, скажімо, ковідом, ну, абсолютно нічого не давало ніяких знаків, що щось таке вуглі махчимо. І не було так само переконання, що, в принципі, електоральна більшість на боку противника влади. Что стало вот с таким, не ведаю, катализатором, импульсом до всего этого? Чи это люди просто как партизан? Откуда столько стягов взялось в уголе у людей? Что их пошили, это 1000 стягов за один день? Як?
Так это же самое классное. Когда мы с тобой ведали отказ на это питание, то магия бы возникла. Я нам бы, да, это было бы, как китайская новогодняя цацка за анекдот, выглядая как звичайная, але радости не приносит. Ось, в этом же и кайф. В том, что мы не разумеем. И тому вельми смешно. Зараз все, в принципе, политологи практически нарешті стали, как я. Мне было вельми кривно быть одним человеком, который пишет про политику, и завсёды помыляется, и ведает, что он завсёды пишет все правильно. А теперь я с радостью принимаю свои шереги лузеров от аналитики всех заслуженных практично людей, потому что, ну, это все теперь выглядит просто, ну, можешь выбирать своего аналитика политического, ну, как психоаналитика, просто, ну, чисто внешний привар, мне, допустим, тихо говорить, прихожу, а сенс приблизно один и тот же. Никто ничего не разумеет, никто ничего не ведает, все они, как я, это здорово, и И никто не будет ничего ведать до самого конца. Ну, а после, конечно, все сразу скажут, что вось я как раз... Знаешь, у Ванга я наждавала некалькі сотняў партызанаў на дзень. Ось, і таму, адпаведна, па прашэсці некаторага часу можна было нашкрысці ў этой Ванге некую спадчыну такую і прад'явіць яе народу. Вот, типа, тут яна сказала, што прыйдзе там мечаны чалавек, там і вялікая краіна, значыць, паехне там. Ну, вось, тое самае будзе з нашымі псіхапалітычнымі аналітыкамі, которая... Так само после нашкребуть свои спадщины какие-нибудь там предсказания. Хотя на самой справе никто ничего не разумеет. Это супер здорово. И это значит, что... Это значит, что крыница натхнений нашим народом не близко не вычерпана. И он, смотрите, мы сами себе подкинем сюрпризу. Потому что народ же судовный чин. В отрознение державы... Народ, нация, яна такая, якой сабе уяўляе. Таму, калі паспрабаваць усё ж такі зрабіць невялікі аналіз, чаму так адбылося і адбылося тое, што адбылося, я бы сказаў, што у першую чаргу народ не зрабіў, не памяняў свае стаўленне да ўлады, не быў гатовы пратэставаць, а народ убачыў сябе іншым. Вот народ убачив в себе народом и убачив в себе іншим. Человек может себе бачить таким заводом, там, Наполеоном там, и так далее, але на Урасе он будет восприниматься как Наполеон только потому, что он себе таким бачит. А народ, вот он такие, какие есть. Вот каким он себе называет, вот каким он себе лечит, вот таким он изъявляется на самой справе. Вот русские, что были там этими скрипоносцами, которым было наплевать там на всех інших и на свои особистые житевые там страты, там материальные там добробыт. Ну, и на такими и были. Зараз я на их пасть по красе бачить, починают бачить себе іншими. Ну, может быть, в худким часе мы убачим их знову у, не знаю, у группы нормальных людей, нормальных народов, да? Вось. А белорусы убачили себе людьми, якія прагнуть правов. Яны ўбачылі сябе народам, які патрабуе вельмі простых, канкрэтных, абсалютна чалавечых, як гэта сказаць, гэта слова называецца, выгодаў. Вось. І ён такім і стаў. Ён стаў нармальным еўрапейскім народам з пачуццём власнай годнасці.
І вось пытанне, якое вот, крытыкаваў толькі што аналітыку палітолагу, да якіх далучыў да сябе таксама. Многія з іх казалі, і не толькі ў Беларусі, што калі б было больш рашучасці ў першыя дні, то магчыма ўсё б ужо скончылася. Зрэшты, я памятаю першы тыдзень, калі ўсё гэта адбывалася, там пасля таго, як вярнуўся інтэрнэт, і асабліва там некалькі першых дзён пасля першай вялікай нядзельнай акцыі, дзе там было ў Мінску каля стэла 300 тысяч чалавек, як мінімум. И все казали, что развязка будет праз некалькі дзён, развязка будет праз некалькі дзён. И вот так званые умовные ружовые пони не здолели так доціснуть, як ты до этого ставишься? Ці можно было что-то зрабіць інакш? Ну, праца над помилкой.
Напевно, можно было ну, заплатить еще некалькі там, десятков, сотню, может быть, тысяч жильцев, а может быть, и не отрымалось бы. Это ж так само нельзя выключать. Правда? Могло же и не отрыматься. И я не могу себе уявить ту картину, которая бы... Якая была бы перед нами зараз, коли бы мы поспробовали там, и ничего не отрымалось. За нищего бога у этом есть одна становчая якость. У нашем стане. Потому что я недавно писал про то, что по сутности червоные идеологи советские, я мне же... придумывали новую идеологию, новую мораль. Яны придумывали новых героев своих, причем на коленце их лепили, там, начинающий от Марата Козея кого-нибудь, заканчивающий там Зоей Космодемьянской. Там. Яны придумывали, конечно же, ворогов народа, им яны обовязково потребны были. Вось. Ну, яны мали монополию на информацию, мели зачиненные межи там, и необмежеванный ресурс гвалту. Вось тое, што адбываецца зараз, гэта ж дзякуючы гэтай рэпрэсіўнай машыне, якая манаполію на інфармацыю не мае на самой справе і не можа межы зачыніць па-чалавечы. яна, дзякуючы ёй, і ствараюцца героі і ворагі народа самі па сабе. Бо у людзей з'явіўся дастаны з-пад канапы там свой сцяг новы, з'явіліся, нават свая мова новая з'явілася. З лозунгами на гэтай новай мове. Она не для мяне новая, но для шмат для кого новая. Новые гімны з'явіліся свае героі, пакутнікі нават, не горш за Марата Казея. Толькі ў адрозненне ад Марата Казея на гэтых пакутнікаў і новых герояў можна паглядзець у фармаце відэа, і ніхто не будзе казаць, што гэта падаў не Гастэла, і наогул не падаў, і наогул прамазаў, да? Ось, гэта канкрэтныя людзі, якія пацярпелі, якія сядзяць, якія былі забітыя, звольненыя, пакалечаныя там і гэтак далей. І натуральна гэта ворагі народа. Ніхто іх не хацеў, але яны з'явіліся самі, гэта вось людзі, якія жывуць кампактненька ў сваіх доміках, там, ктое міністэрства ўнутраных спраў ім выдадзена, якія ажыццяўляюць гвалт, якія таксама канкрэтна зафіксаваны. І не трэба нават слухаць успаміны бабулі, да якой яны там у 41-м годзе вламіліся ў хату. Ні, ласка, можаце глядзець, вось яны зараз сядзяць, яны ж у адрозненне ад Савецкага Саюза, которыя любілі з кулакоў там былі біць ворагу народа, кулакі так яны жылі з гэтым народам, з імі цяжэй было. А тут, і што ў іх там была за віна, там тры коні і карова, а тут людзі жывуць кампактна, асобна, маркіраваны нават формай. Ну, як бы ажыццяўляюць беспрэцэдэнтны гвалт у дачыненні да тых людзей, якія людзі называюць і лічаць народам, ну, проста, назовем яго так. Ну, і вось тебе ворагі народу самі па сабе, ніхто іх не прасіў, а вось яны з'явіліся. Гэта таксама дапамагае будаўніцтву нацыі. Вось сілкі лічылі, і, напэўна, не памыляліся, што і ворагі народа, і героі народа, і ідэалогія, і сцяг, і герб, і гімн. Все гэта патрэбна для афармлення новай савецкай нацыі. І мне так атрымалася, што все гэта мы зараз, не хочучы і не прасіўшы гэтага, бачым пры да афармленні канчатковым беларускай нацыі.
Ну, говорим про эту другую вось частку людей, потому что ты фантастично расставил как бы, про тих белорусов, которые, ну, невероятные, так их назовем. Але ты, которые выходили и били, як бы там не сподевались, что это, скажем, там переопранутые россияцы, або там некие там называли азиатов, попровозили сюда, как бы они измагались, некие специальные по линии ДКБ. Ну, все ж таки, видовочно, что это были белорусы за этими масками, и за этими дубинками, и с стрельбами. И белорусы им так само давали загад, и белорусы зараз не идут ни на какие диалоги со своим громадством. Зими что-то не так, те они в полоне находятся, что, чем отбывается такое?
Ну, хай им занимаются, когда пройдет час, профильные специалисты там, ну, ось, они их будут реабилитовать, напевно, там, размовлять с ними, судить их, адаптовать их, социализовать их, там, я не ведаю. Мне это уменьшится, переходим. Я просто разумею, что в процессе любой химической реакции при створении любого там, серьезного горящего заявляется шлак. Коли нация, коли в 21-м стагодзе заявляется нация, то безумовно, особливо в белорусских воронках, помеж Усходом и Заходом, помеж диктатурой, абсолютно мерзотный и достаточно таким дурацким левым либерализмом, такое не вельми докладное слово, но на уровне отчувания мы разумеем, что я кажу. Ну, треба зарабить достаточно шмат выборов, каб злепить из этого всего то, что по своему именовите тебе. И натурально в процессе этого ну, будет заявляться шлак. У, как бы это не почварно гучало, у тем лику и у социологичном разрезе, неким социальным накладнее. Да, будут люди, их придется назвать злочинцами по классовой предмете. Ну, по классовой умове, конечно. Ну да. Просто по сукупности их деяний статистично яны будут исключать злочинцами, чем не злочинцами. И нам не треба будет для этого придумывать, как коммунисты придумывали неких там шизоидных обвинувачений у прохиления перед Заходом и так далее. Нет, и ласка, все по законе будет, все в рамках уголовного кодекса там.
Ну, ты просто памятаешь, Максима, как казали шмат разов, коли вы, скажем, нам 100 тысяч, 200 тысяч человек, то милиция ни в яким разе не будет убить. Быцем бы цитовали никаких высоких чинов, представников там высшего эшелона влады, что вот массовая цена как бы гарантует то, что все пройдет мирно. і не буде болець. Але що трималося зовсім інакше? У чим, якби, з іншого боку, от і сила гэтай влади, яка здавалася, ну, це ж не тільки Мінськ, хоча Лукашенко і каже, що там в Мінську небольші проблеми. Але ми бачили перші дні, що во всіх городах, там 30 тисяч у Гродно, 20 тисяч у Бресті, так це тільки частка виходить людей.
Угу. Да, ну, ми, конечно, як, ну, люди вельми ж любять, в принципі, проповіді вельми любять полторать заповеди. Ось. И, конечно, 100 тысяч, которые вышли, это была заповедь некая, да, заповед, который мы полторали, не особливо, ну, как бы, спробующий критично это осмысовать. И вот теперь мы ткнулись с вами в это носом, разумеем, что, да, сами по себе 100 тысяч ничего не вырашает, когда мы хотим выйти и вырашить питання заміни влади зараз. Але коли ми, скажімо, глядимо на ці виходи на вулицю, як на частку історичного процесу формування білоруської нації, коли ми розуміємо, що так чи інакше, вірогодні за все, Лукашенко рано чи поздно покине свою посаду і нарешті дасть нам здихнути полегкою, то вельми, вельми не кепско было бы, хотя это, конечно, кепско, але вельми не кепско в перспективе было бы нам подвести до этого людьми, которые вот протестовали. Чем попротестовать один день и поменять Лукашенко? Ну, просто потому, что кошт этой перемоги, штодённая рефлексии на конт необходимости этой перемоги, миллиарды диалогов на конт нашей краины будущей, яны будуць уже назапашаны. І гэта пасля уже ніхто просто так не аддасць, не здасць, не паменяе на колбасу. Гэта уже будзе перажыта, усвядомлена, і як там было, дзе в генетическом коде. Ну вот, да.
Окей, а у тебе нема такого вось такого уражання, що все-таки вся гэта стракатая маса людей, бо ну то стракатая, это ще не гарантія того, що все пойдзе правильным напрямку. Вось, наприклад, на днях было видео, я навіть себе ставил на Фейсбук, такий скрин так, музиканта Калины, которого мы ведаем, который выступал ранее за русский мир, да и теперь выступает за русский мир, там ДНР, ЛНР, Путин, але на стене его заду висит погоня бел-черно-белый стяг, в руках кубок написано «Живе Беларусь». То есть под гэтым стягом, под гэтыми символами, так, какие успрымаются как символы свободы, выступает человек, який не бачит никакой суперечности у тем, что можно одночасово топить за русский мир.
Ну, я не буду просить
быть розных. Просто Лукашенко не подобається, але не, наприклад, за союзну державу або в угол ввести в склад Росії.
Правда? Ну, коли ми не будемо там п'ятибалочку і десятибалочку брати, коли візьмемо некий більш широкий градиент, то, напевно ж, Калина став нам родні після цього, правда ж? На некий гомеопатичний, звісно, там долю, але все ж таки. Да. Я про що? Я про те, що натурально, те, що ми зараз, якби тут разом змагаємося, нічого не гарантує. Але слухай, і воно не гарантує нам, звісно, що після ми не розоб'ємося знову на лагері, і хтось буде топити за Росію. Але погляди, коли розкласти все, що відбувається на велику кількість компонентів, і кожен проаналізувати по особку, і після все зібрати заново, то ви скажи мені, Кілянаска, от коли люди на этом митинге, ну, умовно кажется, человек, который топил за Россию, но если он входит день за днем, помнит бел-червоно-белым стягом и слухая «Живи Беларусь», «Долучайся» там, и так далее. Вы скажите, на гомеопатичную, а то и не гомеопатичную, на 1-миллионную участку, цена вот по 10-балочице, я для его умовной, белорусской умовной с бел-червоно-белым стягом стал ближе, цене. Поразуметься со мной я ему буду простей, ти не. Вынику мы же, у меня отрознение от такого человека же есть один аргумент, який он не переплюнет. Потому что я ему скажу, слухай, мы вот тут воевали за это все, да, теперь скажи мне, вот у тебя есть Россия, куда ты можешь свалить, когда ты так любишь Россию? Ну, у меня вот иначе Беларуси, допустим, нема. Правда? Это же несправедливо, что ты меня тягнешь в Россию, где ты так можешь опынуться, разом с собой. Ну, я не хочу, а ты-то мог, да, правда, без меня. Но я же не могу в некую иншую Беларусь уехать, да, правда. Ну, кратко кажучи, это будут наши спрэшки, до яких я падрихтаван. А я кажу про то, что у любым выпадку, то, что зараз отбывается, у любым выпадку, працуе нам на корысть. Потому что Путина любить больше не стали за этот час, правда? А белорусская мова стала больше звыклой, больше близкой. Нехай не так шмат, але я думаю, что, ну, с уликом частотности всяких там долучайся, вы живе Беларусь, больше белорусов за прошлый час сказала столько белорусских слов, как и не казалось часу закончения школы. Вот. Ну и, конечно же, момент едности. Коли ты с человеком был уже близкий и на одном боку, то он навряд ли у тебя может выкликать такие же негативные эмоции, как небыто он чужий. Все ж таки вы в одних окопах с ним воевали. Правда? И этот диалог, он будет уже далеко не такой суровый и агрессивный, каким бы он мог быть, коли бы всех этих протестов не было. Так что я не бачу ніводнага кампанента, сыходзячы з якога я бы мог сказаць, што тое, што адбываецца, не паспрыяе незалежнасці і кансалідаванасці беларусаў і Беларусі.
Мы ўжо шмат гаворым. Людзі, каторыя шмат пацярпелі і трохі баяцца, можа выходзілі, а цяпер не хочуць менш, яны магчыма хочуць, я так думаю, спадзяюся на пачуць твой адказ, дзе ім браць гэты аптымізм. І знову же я нагадаю про тое, што і халады ідуць, і больш такімі зверскімі сталі ўсе тыя паводзіны сілавікоў. Ты такім з бясконцым аптымізмам на гэта глядзіш, справляешся з ныцікамі. Вот що ты ім скажеш? Ты, каторыя, наприклад, і маюць там і дзяцей, там і школы завязаныя, некія крэдыты, і бачна зараз, што звальняюць просто пачкамі людзей з заводу, якія пратэставалі, закрываюць бары, якія выходзілі, быццам бы у тэхнічны там адпачынак на адзін дзень.
Па-першае, я не гляжу с бесконцем оптимизмом. Я гляжу с оптимизмом, але, ну, я как бы я не то, что там хихикую, там скачу, там и блазом. Нет. Пытание вот в чем. Пытание в том, что этим людям брать оптимизм треба с разумение того, что с двух максимумов, как бы пирамиды, это то, что обовязково наступая, и пирамида это то, что наступая раптовно. Тягом опошних месяцев мы назирали бесконцую чергу низкую пирамиду, починаючи от ментальных и заканчиваючи там фактичными пирамидами в громадстве. С чего бы раптом уявить себе, что пирамиды зникнут, отменятся, спынятся, я не веду. Мы мели грамадства и уладу, и мы были упэўнены, что вот в этом грамадстве, при этой уладе ничего николи не поменяется. И оно поменялось, и оно протягивает меняться. И улада уже не тая, и грамадство уже не тое, и отчувание легитимности этой улады абсолютно иншее. Так у меня питание, а с чего бы раптом выник всего этого повинен был бы быть горшим, чем мы себе его уявляли по поводу тому, допустим.
Например, больше террору, большая полицейская держава, больший уплыв России. Для того, как заховать свою ладу, Лукашенко вымушен просить поддержки Путина. Путин, подтримываючи, выставляя сустречную мову, например, там, ну, не ведаю, не обязательно увойти там в склад России, але нарешті юридично замацевать краину, сдать еще больше, там, скажем, фронту, який Лукашенко, там, тримаючи свою ладу, старался не отдавать. І у выніку у яго будзе права маральны мазу Лукашэнку або любога працаўніка сказаць, пакуль вы не пратэставалі, у нас прынамсі было будзе гэта. А за вас зараз мы страцілі ўсё, чым мы маглі, скажам, ну, ганарыцца раней.
Ну, глядзі, значыць, па-першае, каму ён гэта павінен сказаць? Пакуль вы не пратэставалі, у вас было вось гэта. Ён павінен было бы гэта сказаць тым людзям, якія яго слухаюць. Тыя людзі, которые яго слухаюць, яны павінны былі бы цаніць незалежнасць Беларусі і пры гэтым ненавідзець пратэстоўцаў. Ну, то бог возьми, это та самая категория людей. Я не веду. Я себе не подается, что ты, которые его ненавидят, яны и ценят эту самую незалежность. И наврать им можно сказать, что это яны и виноваты у тем, что у нас нема незалежности. Правда? Но так себе яны... Ну, я бы сам себе может это натарахтеть, там, я не веду. Але наврать у его есть серьезный адресат внутри края. Это первое. Другое, на фон того, что давай себе уявим эту апокалиптичную картину. Россия нас захопила, и он подписал. На протесты никто не пошел. Типа пошел, али всех разогнали, забили, расстреляли. Там, короче, конечно, мы находимся краиной под оккупацией. Мне питание. Коли бы год тому вошли бы российские танки на территорию Беларуси, ну, раз мы уже апокалиптичным прошлись, то давай уже не спыняться, то белорусское войско так само не оказало бы никакого супротиву, как оно его не окажет и зараз. Ну, уже окажет, конечно. Но, в принципе, ничего не поменялось. Так вот, гляди. Коли войско наше не оказывает супротиву, коли мы голосуем, изнешнюю и внутреннюю политику мы синхронизируем с российским уявлением про эту изнешнюю и внутреннюю политику. То бок, отсутность национальной идентичности, отсутность своей международной воли, отсутность своей экономики, все белорусские мовные фашисты и так далее. Войско при этом сидит на заднице и не готово никому сопротивляться. Скажи мне, Каска, коли это не оккупация, то как выглядит оккупация? И вы скажи мне, Каска, коли теперь нас нарешті дооккупируют до конца, то ты же со мной погодишься, что да оккупирует не той народ в этом годе, який был бы оккупован в минулом. В минулом годе можно было это зарабить и иметь сотни тысяч подкинутых чепчиков, напевно. А зараз это уже не те люди, которые будут подкидывать чепчики. Это уже те люди, которые выходили, змагались, кричали «Живи Беларусь!», вытягивали этой стяги. У каждого те эти люди, принамсі, спочивают. Потому что на каждого, кто в моих компаниях, у всех, на каждого, кто... И просто людей, которых я встречаю на улице, там, и рабочие, которые работают, допустим, приезжают. На каждого, кто я, кого я ведаю, кто ходит на митинги, приходит человек 20-30, кто не ходит на митинги, потому что боится, али хотел бы. Ну, так короче, и дальше. Зараз оккупованная Беларусь де-факто просто будет не такой оккупованной Беларусью, зусім, какой она могла быть год тому. Потому что, по сути, она и была оккупованная. Мы зараз оккупованные менее, чем были. Ну, не на узровне, я не ведаю там неких писулек там подписанных, а на узровне народа.
Дякую, великий стать. Это был больше как полгодины сеанс национального оптимизма от Стаса Карпова, дизайнера, публициста и поэта, який со мной был с Подменску, не у Менску, так?
Да.
Далее. Ось, а я был в Празе, за бугром, Дмитрий Гурневич, вы глядели канал «Свобода Премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Подписывайтесь на нас. Будьте со свободой.
Я гляджу краях незнакомых, неизведанных, буду радостей.